Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
В студии радио «Комсомольская правда» депутат законодательного собрания, лидер движения демократического обновления Михаил Амосов. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А мы говорим с вами сегодня в тех условиях, когда вы числитесь одним из соискателей губернаторского кресла. Я достаточно осторожно формулирую?
Ну да, я заявил, и мои товарищи по движению демократического обновления, собственно, выступили с такой инициативой, чтобы я баллотировался в губернаторы. Поэтому, как только будет объявлена официальная кампания, я начну собирать подписи избирателей, нужно собрать 77 тысяч подписей, и попробую собрать подписи муниципальных депутатов для того, чтобы стать уже совсем официальным кандидатом.
Мы об этом с вами еще поговорим. На днях буквально стало известно, что 31 мая стартует непосредственная, да, кампания. История задвигается уже несколько в другом направлении. Вот тут одна из свежих новостей, тоже на днях стало известно, что дружественная нам радиостанция проводила опрос среди своих слушателей по поводу тех, кого бы они хотели видеть в качестве губернатора нашего города. Михаил Иванович, за вас 77% проголосовало. Вы удивились. Не то, чтобы вы не заслуживаете, но это просто потрясающе.
Но все-таки это радиостанция с такой демократической аудиторией, скажем так. Поэтому, наверное, в среднем по городу цифра другая. Но для меня, конечно, это маленькая победа, что вот на этой радиостанции большинство слушателей проголосовало за меня. Конечно,
мы сейчас думаем, что это протестное голосование в чистом виде?
Ну, какой-то элемент есть, но там же были и другие кандидаты.
Ну, слушайте, хорошо, от дружественной или, наоборот, недружественной радиостанции отвлечемся. Первый вопрос, который задается человеку в вашем статусе, на ваш взгляд, чего не хватает нынешнему Петербургу?
Мне кажется, что у нас есть большие хорошие достижения, но есть одна проблема, которая является ключевой. Не хватает нормальной связи между властью и обществом.
То есть власть не слышит?
Власть, да, по большому счету можно так сказать, что она не слышит. И это не есть следствие того, что там плохие люди, а это следствие того, что не выстроены механизмы, нет институтов, которые бы заставляли это делать. Да? Ну, то есть мы понимаем, что выборы, о которых мы с вами говорим, они не совсем свободные, я так аккуратно скажу. Да,
потому что давайте есть... так это назовем.
Да, потому что есть тот же самый муниципальный фильтр, который сегодня реально можно пройти только с согласия Смольного. Поэтому, по сути, «Единая Россия» отбирает себе спарринг-партнеров. Да? Она не может этого не делать, потому что должны быть обязательно кандидаты какие-то другие, кроме того, которого они выставят. Да, и это, наверное, будет не один все-таки человек-соперник.
Но им нужны удобные партнеры, это понятно.
Да, но тем не менее, значит, это вот уже искажение. Дальше, я вам приведу такой пример. Вот я живу в Калининском районе. 500 тысяч жителей, 450 тысяч жителей. Глава района управляет 10 миллиардами рублей. Да? Но его никто не контролирует. Депутатов... конечно, формально это все проведено через бюджет Санкт-Петербурга. Есть контрольно-счетная палата, которая время от времени приходит. То есть я тут перегибаю палку. Но депутатов рядом нету, которые бы... какие-то задавали неудобные вопросы. То есть, в этом смысле губернатор города находится под большим контролем, чем глава района, у которого нет представительного органа рядом с ним, да? И этот список можно продолжать, понимаете? Потому что, скажем, проекты планировки... Вот, проект планировки – это как будет градостроительно развиваться какой-то участок Петербурга, да? Они утверждаются сегодня правительством Петербурга, но они касаются как какой-то части там, того же Калининского района, где я живу, или какого-то другого района, утверждают чиновники, которые там не живут, перед людьми не отчитываются. Там только одно выборное лицо – губернатор.
Мы с вами говорим.
Поэтому вот этих механизмов, которые бы заставляли думать власть придержащих о людях, угу, маловато. Их
мы с вами говорим
больше
о том, что власть не слышит людей.
Да. Да.
Так хорошо, но вот эти механизмы, ведь есть же какие-то очень простые вещи, которые работают, наверное, в соседних европейских странах.
Конечно.
Например, те же самые муниципальные депутаты, те же самые депутаты, которые работают в ЗАГСе. Кстати говоря, вообще, это отдельно я бы хотела с вами поговорить по поводу вообще функции депутата. Это ужасно интересная история. У нас...
Я вам очень коротко могу сказать.
Так.
Существует три главных функции, чем занимаются депутаты.
Давайте, это интересно.
Пункт первый. У нас есть общественные деньги, бюджет города. Это 650 миллиардов
Поправки?
Рублей.
Поправки?
Нет.
Нет.
Главное не это. Значит, нельзя,
бюджет.
Да,
бюджет.
Нельзя, нельзя доверить общественные деньги одному даже самому честному человеку, потому что он наделает ошибок.
Ну, он может ошибиться,
да?
Просто, да.
И
конечно.
Потому что человек слаб, и, к сожалению, иногда хочется наделать каких-то ошибок в пользу своих друзей, родных, близких там и так далее. Да?
Так, то есть депутаты контролируют.
Контролируют. Вот маленькая иллюстрация. Я, знаете, был в монастыре Рильском. Это главный монастырь в Болгарии. Там у них такой экспонат в музее стоит. Огромный сундук, где когда-то хранилось... Казна этого монастыря – 15 замков. Потому что, значит, должны были прийти 15 разных монахов, чтобы взять оттуда деньги или какие-то ценности.
Красивая
Нужен
легенда.
Контроль. Значит,
так,
первое
–
это
посчитали.
Контроль.
Второе.
В основном, конечно, основную работу власти делает исполнительная власть. Чиновники, которых нанимает губернатор. Они должны с нами, с людьми обычными, общаться по неким правилам. Вот если они будут писать эти правила будут неудобны для граждан.
Ага.
Поэтому правила должны проходить через депутатский корпус, по большей части создаваться депутатским
правила
корпусом.
Правила должны писать специально обученные люди.
Да, независимые от тех, кто будет по ним работать,
угу,
а зависимые от избирателей. Это вторая функция. И третья функция – это представительная функция, потому что человек должен представлять ту или иную территорию, ту или иную группу людей с какими-то политическими взглядами. То есть мы должны обеспечить во власти разнообразие, чего нет, кстати, в исполнительной власти по определению, потому что, ну, губернатор набирает себе подобных, да, а должны быть представлены разные точки зрения. То есть парламент – это как раз место для дискуссии, поэтому эти все три функции, они, да, очень важны, но они, я вам скажу, немножечко в нашем городе придавлены. Например, по многим вопросам законодательное собрание принимает решение, а вот конкретные там правила пусть разработает правительство для себя.
Вообще,
это ошибка.
Что ветеран депутатской миссии, так скажем, господин Амусов нам очень четко расписал, да, контролирующие законодательные и представительные функции парламента. Отлично, очень понятно. Ну, то есть, просто если вдруг кто в танке, Амосов еще со времени Ленсовета.
Да, с 90-го года.
Да, ну, депутатом, тогда это не депутат назывался.
Депутат.
Да? Депутат тоже, да, назывался. Вот, то есть, ну, мягко говоря, человек всю жизнь в этом. Почему сейчас про депутатов говорят, вы уж извините, я назову вещи своими именами, клоуны?
Ну, потому что депутаты, в общем, в основном голосами «Единой России», которая составляет большинство в законодательном собрании, поддакивают власти, исполнителям.
Только поэтому?
Я думаю, да, прежде всего.
Ну, подождите. Когда появляется огромное количество инициатив, которые вызывают, мягко говоря, ну, ок, смех. Смех в лучшем случае, там, запретить, я не знаю, мастурбировать или там...
Это
запретить.
Вы уже на федеральный уровень выходите.
Точно. Это вы меня поймали. Но тем не менее, депутат Четербок попытался запретить Виагру, насколько я понимаю, рекламу Виагры в просмотрах. Да нет, ну так или иначе, абсурдные законопроекты.
Абсурдные, конечно.
Ведь они же не «Единую Россию» прославляют таким образом, они же пытаются сами пропиариться, как мне кажется. Или я чего-то не понимаю?
Ну, знаете, все-таки, мне кажется, депутаты должны заниматься несколько более приземленными вещами, там, строительством метро, которое у нас хромает. Вот приведу такой пример. Обсуждался бюджет на этот год. И я выступал в законодательном собрании и сказал, что по нескольким причинам я не буду голосовать за проект, который представляет губернатор. Первая причина – очень мало денег тратим на строительство метро. 2% от бюджета. Москва тратит 7%.
Угу.
А если в абсолютных цифрах, то это разница на порядок. Там больше, чем в 10 раз мы отстаем от них. Да? Но мы, конечно, меньше Москвы и победней, но не в 10 раз. Понимаете? Ну вот я считаю, что это задача депутатов – поднять этот вопрос. Да, вот такого рода вопросы там… У нас есть большая проблема с мусором, потому что если мы ничего не будем делать, мы весь город обложим мусором и так далее, и так далее. Но если вы находитесь в положении поддакивающего, то тогда вот вы начинаете заниматься какой-нибудь ерундой типа «Виагры». Да?
Депутат законодательного собрания, лидер движения «Демократического обновления» Михаил Амосов в студии «Радио Комсомольская правда». Мы прервемся на пару минут и вернемся к этому разговору.
Лица власти. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Михаил Амосов, студия «Радио Комсомольская правда». Человек, который, а Бог его знает на самом деле, может стать губернатором Санкт-Петербурга. Но, по крайней мере, это человек, который заявил о том, что он готов побороться за это место. Я правильно говорю?
Да, совершенно верно.
Хорошо. Давайте так. Вы действительно ветеран политики в нашей стране. Вас не знают только ленивый или... который в этой стране
кто-то
не был
точно
много
не
лет. Ну, может быть.
Я вас уверяю, что в городе есть люди, которые не знают, кто губернатор в городе.
А, ну, почти наверняка.
Такие святые люди тоже есть.
Но знаете, я это к тому, что все равно возникает вопрос, вам-то зачем это надо? Вы уже знаете, всего хлебнули, по большому счету. Вы уже знаете, насколько политика грязное дело, ну и так далее. Зачем вам это нужно?
Ну, слушайте, я этим занимаюсь, вот как вы правильно сказали, уже 30 лет, да, и есть, в общем-то, два аспекта, когда берешься за такое дело. Первый аспект, ну, во-первых, хочется выиграть и изменить ситуацию.
В смысле азарт?
Нет,
или,
нет, в смысле просто
ситуацию.
Выиграть и изменить ситуацию, угу. Когда победишь. А второе, хочется изменить ситуацию, даже если не победишь, потому что выборы... Это очень полезная для общества вещь. Вот я приведу вам сейчас такие два примера. Вот я уже говорил, что с моей стороны большая критика действующей власти в том смысле, что они не занимаются метро так, как должны были бы заниматься. И вот я уже вижу, Беглов делает заявление о том, что мы там должны что-то изменить в этой сфере. Но это ж не просто так. Это вот под воздействием таких критиканов, как я. Понимаете?
Okay.
А если это еще в ходе избирательной кампании поднять, это гораздо острее. Придется отвечать и быть более конкретным. Или, например, такой сюжет. Вот недавно нам сообщили, что вместо судейского квартала на Петроградской стороне между Добролюбово и набережной Малой Невы будет разбит парк. Большой парк. Да.
Почему-то я не верю в это. Ну, да, продолжайте.
Ну, вы знаете, это сделано публично. Теперь от этого отказаться трудно. И более того, я буквально на днях был на заседании в законодательном собрании, где обсуждалось, не нарушит ли теперь вид будущего театра Бориса Эйфмана, который там должен возникнуть, не нарушит ли это теперь исторические панорамы. Потому что раньше театр предполагалось, что будет закрыт зданиями суда, а теперь надо посмотреть на него с этой точки зрения. Так что все в работе. Но просто я хочу сказать, что это же тоже следствие выборов, понимаете? Целый ряд депутатов, общественников говорили о том, что нужно вернуться там, к замечательной идее Николая Варфоломеевича Баранова. Это был...
Ну, учеба она тоже была неплохая,
да, это,
идея.
Ну, это был главный архитектор Ленинграда после войны, который предлагал сделать этот сад. Да?
Угу.
Вот, значит, это обсуждали там, зеленая коалиция говорила и так далее. И вот именно на фоне выборов принято это решение, понимаете? Потому,
Потому что
действующей власти нужно набирать очки. Она смотрит, а что нам говорит оппозиция, что говорят общественники? Вот в момент выборов как раз коммуникация с людьми улучшается.
Смотрите, Михаил Иванович совершенно не тянет дело на себя, говорит, что вот да, в процессе выборов понятно, что вынуждены, там вот это вот все. Мы еще с вами поговорим о градозащитных всяких вещах, потому что, мягко говоря, это ваша тема вообще. Но я, извините, задам вам прямой вопрос. Окей, с метро. Многим кажется, что история вообще-то безвыходная. Если вы станете губернатором, то как вы поведете себя с метростроем и так далее? Что будет?
Ну, а смотрите, здесь вопрос, в общем-то, в последовательности проведения определенной политической линии. На самом деле, я вам скажу, что если вы посмотрите на историю Москвы, то Собянин взялся за ускоренное строительство метро тоже в результате выборов. У него был соперник Навальный. Да? Ему тоже нужно было набирать очки. Лужков не очень-то занимался строительством метро. То есть оно шло, но тут произошло резкое ускорение. Была сформулирована политическая позиция, что это приоритет для московских властей. Вот такая же позиция должна быть сформулирована у нас. Знаете, что, например, наш метрострой получает подряды сегодня в Москве.
Да, конечно.
И они уже сопоставимы по деньгам с тем, что они делают здесь.
Да, поэтому там они работают выживают.
Там работают китайцы, понимаете, в Москве. То есть уже не хватает подрядчиков. Следствие политической линии. Я считаю, что мы можем иметь те же 7%, может быть, 6% от бюджета города, и это в три раза более быстрое строительство метро.
Угу.
Дальше. Надо посмотреть, не можем ли мы где-то вместо метро строить наземный скоростной трамвай.
Это дешевле.
Который был бы дешевле, и мы быстрее бы решали проблемы. Я, вот знаете, такая тема. На стыке Калининского и Красногвардейского района примерно 350 тысяч жителей живут в районах, которые построены в 60-е и 70-е годы, и у них до сих пор нет метро. Ну, это ненормально, понимаете?
Ну, вообще, в принципе, если думать об этом жилье, то становится, по большому счету, страшно.
Ну, конечно, понимаете?
Гетто такое
мы
из мексиканских
районов. Уже в Купчино построили, да? Вот, значит, естественно, там нужно строить, нужно придумать, как построить. Вот, например, делают Красносельско-Калининскую линию. Ее сейчас делают со стороны Красного села. А давайте запустим второй проходческий щит со стороны Калининского района, и они сомкнутся где-нибудь в районе площади Восстания. Мы можем строить эту линию в два раза быстрее. Это технически никакая не проблема сегодня состыковать два щита. Но мы по старинке, исходя из того, что надо один щит там...
Почему это никак не звучит, вот такая идея?
Вот звучит, вот я ее высказываю.
Но это вы высказываете,
да,
но вы же даже не инженер. Почему
ну, я не инженер, но моих знаний хватает, понимаете? Я говорил с специалистами по проходкам туннелей. Я говорю, можно с двух сторон? И потом, чтобы... Они говорят, да это не вопрос в 21 веке, абсолютно. Понимаете? Значит, а мы исходим из каких-то представлений там, прошлого века, середины, когда только начиналось строительство метро. Просто мы обычно вот в нашем городе шли щитом. С одной стороны в другую, да, надо с двух сторон это делать и решить проблему, наконец, вот этих 350 тысяч жителей, дать им метро там не через 40 лет, а там, ну, хотя бы через 15 или там через 10. На самом деле, я думаю, что и через 10 лет это можно сделать.
Вот так видит господин Амосов ситуацию с метро. Я тогда не могу не задать вам вопрос о другой чудовищно болезненной истории в Петербурге, которую, ну, в общем, экзамен этот господин Беглов не прошел. Есть ли у вас представление о том, как это можно решить? У нас такие странные зимы петербургские, которые оказываются для наших градоначальников, ну, черт возьми, катастрофой.
Неожиданностью.
Ну да, или неожиданностью, катастрофой, провалом. Ну, это можно называть как угодно. Вы представляете, знаете, вот первый ответ, который обычно дают люди на вашем месте: слушайте, у нас мало денег, у нас техники нет. Об этом вы мне скажете?
Нет. Но... нет. Вот как раз по этому пути сейчас идет правительство города, закупая технику на следующую зиму за бюджетные деньги и так далее. Вот мы в движении демократического обновления провели большой семинар по этому вопросу пару месяцев назад, где мы пригласили председателей ТСЖ, тех, кто работает в жилищной сфере, там, частные компании, которые обслуживают жилье там, и так далее, вот такого рода специалистов. Плюс организовали поездку в Эстонию, посмотрели, как у них же тоже зима.
Ну,
всего 200
образом.
Километров, но там другая страна, Эстония, Финляндия. Ну, просто Эстония, там люди по-русски еще говорят. Да? Значит, все очень просто. Работают только частные компании, в отличие от нашего города, где, да, какие-то АО, ГУПы, но это все принадлежит Петербургу. У нас нет ни одной компании, которая убирала бы улицы, которая не принадлежала бы 100% Петербургу.
То есть отдать частным...
отдать частнику. Почему? Потому что когда это ваши люди, которых вы туда поставили, друзья, знакомые, приятели, приятели приятелей, ну как вы с них спросите? Это же невозможно, понимаете? А еще они придут...
Амосов говорит об элементарных вещах.
А еще они придут и скажут: а у нас не хватает денег, вы нам купите технику, говорят они правительству города. Что же вы технику-то нам не купили? Так это их задача технику покупать. Понимаете, они сделают, если это частник, он это сделает эффективнее, чем это будет делать государство. И система простая. На 5 лет нанимаются компании, которые, несколько компаний, убирают город. 5 лет – это срок амортизации как раз той самой техники. Они идут в банк, берут деньги в кредит, покупают технику и на свой страх и риск убирают. Да? Значит, если они будут не справляться, их можно поменять. Так? Это вот первый рецепт. А второй рецепт. Так как это было в дореволюционном Петербурге, так как это происходит в Хельсинки, там, в Таллине, в других городах, не очень далеких от нас. Вот у вас есть дом, он выходит на улицу, рядом тротуар. За очистку тротуара отвечает владелец этого дома. ТСЖ. Или если это банк, это банк. И так далее, и так далее. То есть распределяется ответственность. Да? Вы должны убрать этот снег по ребрику. А там уже город, вот те, ну, не город, а вот те компании, которые наймет город убирать дороги, да?
Uh-huh, uh-huh.
Все. То есть дело прежде всего в организации. Ну, а дальше, конечно, чиновники должны работать, значит, проверять, значит, штрафовать тех, кто не сделал работу.
С замиранием сердца мы слушаем, как господин Амосов рассказывает нам о том, как на самом деле можно достаточно рационально построить жизнедеятельность города. Вернемся через 2 минуты.
Лица власти. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
В студии радио «Комсомольская правда» Михаил Амосов. Он хочет стать губернатором Санкт-Петербурга. Хотим мы этого или нет? Давайте разбираться. Давайте слушать, что предлагает нам Михаил Амосов. Михаил Иванович, а не могу не задать вам этот вопрос, но вот мы знаем сейчас из тех, кто... В принципе, мы не можем пока говорить об официальных кандидатах, да, потому что они не объявлены, но мы знаем там о Красимире Вранском, о Бортко, ну, еще целом ряде ваших потенциальных конкурентов, да. Много у меня по поводу них вопросов, но один из них, а с кем бы вы из них готовы были бы объединиться?
Ну, вы знаете, тут история такая, вот я уже говорил как-то об этом, что, может быть, в прошлый раз я не выдвигался вот, на прошлых выборах, потому что была такая инициатива выдвинуть Оксану Генриховну Дмитриеву. Может быть, если бы она выдвигалась сейчас, может быть, я и не участвовал бы в этой кампании. Да?
Потому но, что ну, вам ну, кажется, что она настолько достойный кандидат, да, что вы не хотите быть ей конкурентом.
Она достойный кандидат, вот, ну, точно я хотел бы с ней объединиться.
Угу,
да,
угу,
отвечая
ясно.
На ваш вопрос.
Принято, да. Так.
Я думаю, что интересные кандидаты могли бы быть у «Справедливой России». Не знаю, будут ли они. Вот, там это и Олег Нилов, депутат Государственной Думы, Марина Шишкина.
Пока
там,
нет.
Ну, пока нет. Ну, вот, тем не менее, значит, я знаю, что они размышляют, но будут ли они выдвигать кандидаты, не знаю. Вот, ну, вот, вот такие кандидаты, да.
Тут
из тех, кто называется... Да.
Да, ну, называется, да, пока называются не все. И до 31 мая, собственно говоря, еще достаточно времени для того, чтобы назваться тем и этим. Не так давно стало известно, что некто Игорь Михайлов, вот не знаю, знакомо ли вам
знаком,
это словосочетание,
да.
Да, он тоже объявил, что он будет баллотироваться. Почему я говорю с вами о нем? Потому что он, во-первых, бывший омбудсмен, вы тоже были правозащитником.
Ну, я правозащитник, но омбудсменом не был.
Ну,
нет,
так. Так или иначе, это же правозащитник.
Да,
ну,
да. Он просто будет... официальную должность занимал. Да,
да, да. Да. Омбудсмен, который, я помню, по-моему, программа «Час пик» на петербургском телевидении, он рассказывал, как правильнее бить детей, что ремень надо выбирать помягче, чтобы детям органы внутренние не отбить. Очень жалостный был омбудсмен. Ну, в общем, вот этот вот человек, он тоже... баллотируется. Ну, собственно, не об Игоре Михайловиче, не Михайлове речь, а вот об этой самой правозащитной истории. А у нас почему-то сейчас так складывается, что омбудсмены тоже, как и депутаты, авторы все время каких-то совершенно абсурдных заявлений. Вот как бы вы это ни, объяснили? Вот смотрите.
Вы все время выбираете плохие примеры.
Плохие?
Я чувствую, да. Потому что есть, скажем... Сейчас уполномоченный по правам человека, он же омбудсмен,
так.
Александр Шишлов,
Шишлов,
который вот только что недавно выступил
в связи с 1 мая,
да, сделал доклад в законодательном собрании о том, как...
Я же ну, вредный журналист,
да.
Я же не
Поэтому
могу уже иначе.
Я да. могу вам сказать, здесь есть некая системная вещь.
Объясните.
Значит, смотрите, Михайлов, он же был провластным омбудсменом, а это такой, как, какая-то нелепость. Понимаете, вы омбудсмена вообще-то желательно взять из оппозиции, тогда это будет уполномоченный по правам человека. А если вы, опять же, ставите следить за тем, что делает исполнительная власть своего товарища, есть сомнение, что он будет объективен. Понимаете?
Вот знаете, вы так на самом деле мудро говорите о каких-то вещах, и в этой связи я, естественно, не могу не спросить как раз про митинги 1 мая. А объясните мне тогда, на ваш взгляд, зачем нужно было власти вести себя так, как она себя вела? В том смысле, что, ну ведь, ну, наверное, у всех здравомыслящих людей вызывало чудовищное недовольство, когда, ну, это же на видео было видно, когда совершенно невинных людей вдруг сбивали с ног космонавты, винтили как прям суперопасных преступников. Зачем? Как это объяснить?
Ну, рационального объяснения нет. Вот тут я уже... пасую перед этим вопросом.
Пасуете да, все-таки, да?
Потому что нет, я там был, я был участником этой демонстрации, да, и там история какая была? Начали выхватывать каких-то людей с, ну, как бы неправильными там какими-то табличками и так далее. Причем делали это полицейские не по указанию представителя там правительства, что вообще абсурдно, да. Ну, и потом в какой-то момент, когда накопилась критическая масса вот этих вот задержаний отдельных людей, часть колонны остановилась. Ну, конечно, после этого уже там понятно, что должны были как-то ее ликвидировать, эту колонну, да, но тоже сделали это, ну, мягко говоря, там даже без особых предупреждений, да. Вот, значит, поэтому вот с самого начала вот эта провокационная такая деятельность полиции, она мне непонятна, я не понимаю... что плохого, если кто-то пройдет с обидным для власти лозунгом?
Я не то что надеялась от вас слышать, но просто есть какие-то ужасные конспирологические идеи о том, что есть какие-то силы, которые хотят Беглова подставить таким образом. Ничего не слышали об этом?
Ну, я одно могу сказать. Там был такой эпизод. Задержали депутата Резника.
Резника, да.
Да, и, значит, я и депутат Трахманенко, мы пошли его освобождать. Нашли самого главного полковника.
Я, по-моему, даже видела это видео. Ага.
Нашли самого главного полковника и сказали, что, ну, слушайте, вы задержали депутата, это неправильно, значит, вы не имели права этого делать и так далее. И, как я понял, полковник стал звонить в Москву. Вот единственное вот мое такое наблюдение. Я 100% не поручусь, но точно он не побежал к представителю губернатора обсуждать эту тему. Поэтому, может быть, это проходило действительно как-то мимо правительства Санкт-Петербурга, и вообще дама, которая представляла правительство, вела себя беспомощно, на самом деле. Вот
дама, которая не представлялась и которая на всех видео,
да? Она говорила, что она представитель губернатора.
Да, но она имя
на мой вопрос называла. Она мне сказала, и, может быть, даже имя говорила. Я сейчас не помню, но суть не в этом. Суть в том, что, на мой взгляд, в правительстве города нужно было бы провести разбор полетов. Вот,
да, но значит, не произошло.
Я, во всяком случае, вот буду тех, кто участвовал в демонстрации, кто был организатором, я не был заявителем, да. Вот, меня пригласили, я с удовольствием пришел, честно вам скажу, ни сном, ни духом. Пришел даже без паспорта. Хороший день, солнечный, думаю, пройду по Невскому проспекту, а тут такое началось.
Да.
Вот, и без депутатского удостоверения пришел. Вот. Но, значит, суть в чем, что мне кажется, что вот в правительстве надо было бы с ней провести разбор полетов, разобраться, что было не так со стороны власти. Угу. Наверное, и организаторы должны были бы поговорить о том, что все-таки останавливаться, наверное, не стоило, потому что это привело просто к эскалации конфликта.
Слушайте, ну вот от такого болезненного и свежего давайте в ностальгическое. У нас совсем немножко времени осталось. Я вот вас помню как политика, пожалуй, наверное, самые такие запоминающиеся для меня ваши выступления, они были некоторым образом связаны с Лахта-центром. Вот так или иначе.
А поправка с Охта-центром.
Тогда, на тот момент, с Охта-центром. Да, да. Совершенно верная поправка, да. Тогда с Охта-центром. В общем, отчасти и вашими усилиями все-таки оказалось, что она встала гораздо дальше, чем ее планировали поставить, слава богу.
У нее появился смысл. Понимаете?
Вот сейчас, вот да. Вопрос, как вы сейчас к ней относитесь,
вот,
как она вам сейчас?
Я считаю, что это огромная победа общества, которая заставила власть подумать о том, что же она делает, «Газпром» заставила подумать. И сейчас я могу сказать так, я примирился с тем, что ее там видно из некоторых точек, там, с Дворцовой набережной, да, немножко мешает, ладно, я привык. Но мне кажется, что на берегу Финского залива башня, стадион, какие-то другие объекты могут сформировать новый интереснейший ансамбль, которым мы все будем гордиться и любоваться.
А в качестве...
То есть там, на Охте, это была бессмыслица, торчащая в центре города. А здесь это новый район, и у этого района появился акцент. Мне это нравится.
Отлично.
Вот так, да.
Вот кто бы мог подумать,
я считаю, что мы в это внесли свой вклад. Те, кто боролись против Охта-центра, те, кто выходили на демонстрации, подавали в суд, выступали в законодательном собрании.
И, в общем, за это вас нужно поблагодарить. Можно ли сказать, что это определенным образом прецедент диалога общества с властью, таким образом, что на власть все-таки общество воздействует?
Конечно. Но я же приводил пример и по вот этому судейскому кварталу, замена его на сад. И я думаю, что такие прецеденты будут. И надо сделать это не разовыми случаями, а моя идея состоит в том, чтобы сделать системой, когда общество и власть находятся в диалоге, и это зависит не только от воли губернатора, а это зависит от того, что существуют институты, механизмы, которые заставляют вести этот диалог. И главное – это свободные и честные выборы.
Михаил Иванович, ой, дай бог, у нас буквально 50 секунд осталось. У меня быстро к вам вопрос. Кого из руководителей Петербурга, кто из них вам наиболее симпатичен? Давайте даже не из новейшей истории, а вообще из истории, включая там Меньшикова и вот это вот все.
Не, ну тут, конечно, Петр Первый находится вне конкуренции.
Ага.
Что говорить? Если вы так широко ставите вопрос.
Хорошо, договорились, принято. Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания, лидер движения демократического обновления в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо вам большое, что пришли. И я надеюсь, что мы еще увидимся неоднократно.
Спасибо.
Лица власти.